В следующее мгновение раздался оглушительный грохот. Эта скала, спрятавшаяся в одной из комнат усадьбы, выстрелила из снайперской винтовки. Пуля угодила точно в цель, прямо в грудь Иванова. Герцога, как куклу, отбросила назад, и он скрылся из виду. Конечно, один выстрел вряд ли смог его убить, все-таки он был слишком сильным одаренным. Но напугался он, наверное, знатно. После этого по мне открыли огонь еще сильнее, но все было бесполезно. Я зашел в дом, закрыв за собой дверь. Отличный выстрел, дядя Кирь. Похвалил я скалу, который уже снял шлем, и его лысина блестела в свете ламп. У нас все под контролем, кивнул он. Бойцы заняли позиции, ждут приказа. Отлично, удерживаем оборону. Сами не стреляем, пока они не пойдут на штурм. Я спустился в подвал, открыл там заранее подготовленные проходы и запустил десяток новых големов, которых сделал из песка и глины. «Ну что, малыши», — сказал я, обращаясь к верным солдатикам, которые нетерпеливо ждали моего приказа. «Сегодня у вас будет много работы». Они послушно кивнули и ровным строем отправились навстречу гвардейцам Иванова, которые рыскали под землей в поисках золота. Имение герцога Иванова, город Вадуц, княжество Лихтенштейн. «Твою мать!» Герцог Иванов, задыхаясь, ввалился в свой кабинет и упал на диван. Его энергетический доспех отработал, что называется, на все деньги. И все равно пуля, хоть и не пробила его сердце, но оставила сильный ушиб, из-за которого теперь по всей груди герцога растекалась острая боль. И это еще сильнее бесило Иванова, потому что он терпеть не мог страдания. А как все хорошо начиналось. Еще несколько минут назад он был уверен в своей победе. План, разработанный Герхардом, был прост и эффективен. Тогда почему же все провалилось? Сейчас Иванов жалел, что не взорвал ворота, как планировал, когда Вавилонский будет заезжать. Ему захотелось лично пронаблюдать, как будут его убивать. Иванов в красках представлял, как снайперская пуля пробьет тому голову, и как он, с окровавленным лицом, рухнет на землю. Герцог хотел сполна насладиться этим зрелищем, но все пошло не так, да я с него кожу сдеру, прошипел Иванов сквозь зубы. Герхард, позвал он начальника службы безопасности, тот вошел в кабинет, с опаской глядя на своего господина. Да, ваша светлость, где мои снайперы, что они делают, почему Вавилонский до сих пор жив, прошу прощения, господин, но нам не удалось по нему попасть. Там стоит какая-то защита. Мы не можем пробить ее нашим оружием. Защита? Герцог прищурился. В его голове начал складываться пазл. Вот дерьмо. Ну конечно, этот чертов Вавилонский снова был на шаг впереди. Он все предусмотрел, все продумал заранее. План меняется, Герхард, произнес Иванов. Прекратите огонь. Вавилонский нужен мне живым, чтобы я мог насладиться его мучениями. Но, начал было Герхард. Никаких но. Я сказал, живым, повторил Иванов, дождитесь ночи, и тогда отправьте туда 100-200, нет, даже 300 человек с ночным видением, установите глушилки, чтобы они не смогли связаться с внешним миром, отрубите им свет, газ и воду, да хоть кислород отрубите, в конце-то концов, в общем, сделайте все, чтобы они не могли сопротивляться. 300 человек, Герхард с удивлением посмотрел на него, это слишком много, они будут только мешать друг другу. Да и половины хватит, чтобы прочесать всю усадьбу и окрестности. Тогда половину, рявкнул Иванов. Но мне нужен живой Вавилонский. Понятно. Да, ваша светлость. Покорно кивнул Герхард. Будет сделано. Как только за окном стемнело, в моей усадьбе пропало электричество, и я почувствовал, как вокруг началась какая-то суета. Мои големы-разведчики, которых я разместил по всему периметру, передали мне информацию о том, что к нам приближаются не меньше 100 человек. Я поднялся на самый верхний этаж, где мои гвардейцы развернули наблюдательный пункт и, по совместительству, оперативный штаб обороны. «Ну что», — сказал я, глядя в окно на темный лес, который окружал усадьбу, «устроим нашим гостям теплый прием. Их много, идут с двух сторон равными группами». Скала уже подсоединил к компьютеру артефактный сканер и теперь смотрел на экран монитора, где мерцали красные точки, отмечающие местоположение противников. Иванов, видимо, решив не повторять ошибок прошлого, прислал не просто толпу бойцов, а настоящую армию, которая была укомплектована самым современным оружием. Все наши парни наготове, можем начинать. Не торопись, дядь Кирь, я покачал головой, сначала дадим им немного побродить по лесу. Я уже давно подготовил лес, окружающий мою усадьбу, превратив его в подобие минного поля. Под землей десятки ловушек, а еще несколько подарков, старых модифицированных мин, которые я привез с кладбища самоубийц и заложил в нужных местах. Не прошло и минуты, как раздались первые звуки взрывов. Кто-то из гвардейцев Иванова активировал ловушку, и в воздух взметнулся сноп искр, разбрасывая вокруг себя обломки. «В левом секторе минус 5», — доложил Скала. «О, еще минус 4», — добавил Борис после очередного взрыва. Я усмехнулся. «А правая группа пока что обходит все ловушки. Кажется, там есть кто-то толковый». Через големов разведчиков я увидел правую группу, которая, под руководством какого-то мужчины в черном плаще, медленно продвигалась вперед, сканируя местность. Похоже, среди них был маг металла, но и это меня не особо тревожило. Учитывая, что Иванов нашел старые деньги, я догадывался, что он попытается найти мага металла, который поможет ему отыскать настоящее сокровище. Что же, и на такой случай у меня тоже имелся козырь в рукаве. «Ждите по полной», – прошептал я. Два моих голема, железяка и глиняная башка, повинуясь моему приказу, бросились в атаку. Железяка с фирменным кличем Яйки, клац-клац, превратил свои руки в огромные ножницы и врубился в толпу гвардейцев Иванова. А глиняная башка, со свистом рассекая воздух, бешено вращал своими мощными руками с тяжелыми ядрами на конце, сметая всех на своем пути. Воздух наполнился криками и звуками выстрелов. Гвардейцы Иванова открыли огонь по големам, но их пули лишь рикошетили от металлической брони железяки и вязли в глиняном теле башки. Маг металла попытался взять под контроль железяку, но к нему тут же подскочил глиняная башка и одним мощным ударом отправил его в полет. Бой продолжался еще некоторое время, но результат был предрешен. Гвардейцы, не имея возможности противостоять моим големам, начали отступать. «Справа минус», — доложил Скала, с нескрываемой радостью в голосе. «Блин, я уже сбился со счета. И если с правой группой все было решено, то левая, несмотря на потери, все еще наступала». Гвардейцы Иванова подрывались на минах, попадались в ловушки, проваливались под землю, но все равно шли вперед. «Теодор, кажется, они все-таки подбираются к усадьбе», — сказал Скала, глядя на монитор. «А вот теперь выпускай парней». «Ну, наконец-то!» — обрадовался он и отдал приказ своим людям. Я выглянул в окно и увидел, как по направлению к лесу, словно ураган, мчится буран, сметая все на своем пути. Его дар воздуха был невероятно силен. Он создавал ураганные вихри, которые сбивали противников с ног, швырял в них камни, поднимал в воздух деревья. Бой был жестокий, но недолгий. Мои гвардейцы действовали слаженно, используя все преимущества местности. Устраивали засады, нападали со спины, заманивали в ловушки. Через несколько минут все было кончено. «И это все?» — с усмешкой спросил Борис, наблюдая, как остатки армии Иванова в панике разбегаются по лесу. «После боя мы принялись за уборку. Я использовал свою магию, чтобы создать глубокие ямы в земле, куда мы сложили тела погибших гвардейцев Иванова. Мои люди собрали оружие и снаряжение противника. Все, что могло пригодиться, мы решили оставить себе, а остальное уничтожить. Когда с уборкой было покончено, мы вернулись в усадьбу. Скала и Борис расположились в креслах, а я остался стоять, опершись руками о стол. «Итак, господа», — начал я, — «мы отбили первую атаку Иванова, но это только начало. Он не остановится, пока не достигнет того, чего хочет, или пока мы его не остановим», — мрачно заметил Скала. Я кивнул. «Именно. Поэтому нам нужно действовать на опережение. У кого-нибудь есть идеи?» После нескольких минут обсуждения я выдвинул свое предложение. «Надо Иванова грохнуть. Без него гвардия сама разбежится. Но, как при этом не повредить свое имение?» Глава 18. Имение герцога Иванова. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Герцог Иванов был в шоке. Он не мог поверить своим глазам, когда из ночного леса, спотыкаясь и падая, выползли остатки его армии. Из 150 человек, которых он отправил на штурм усадьбы Вавилонского, вернулось лишь 37. Половина из них была ранены, а остальные просто пребывали в состоянии, близком к панике. Они что-то невнятно бормотали, рассказывая о каких-то ужасных железных и глиняных монстрах, которые напали на них в лесу, о ловушках, срабатывающих на каждом шагу, об огромных каменных глыбах, падающих чуть ли не с неба. «Господин, там какая-то чертовщина творится», — еле выговорил один из бойцов, падая на колени перед своим господином. Его бронежилет был искорежен, а лицо покрыто сажей и царапинами. Иванов вскочил с кресла, с нескрываемой злобой глядя на вошедшего, и схватил его за грудки. «Что случилось?» – прорычал он, встряхивая бойца. «Говори толком, черт тебя дери, там что-то странное, ваша светлость», – гвардеец запнулся, пытаясь подобрать слова. «Там повсюду ловушки, а еще эти странные твари». Он с ужасом указал пальцем в сторону окна, за которым виднелся лес, выглядевший в свете луны зловеще и таинственно. Иванов смерил бойца ледяным взглядом. «Ты несешь какой-то бред». Гвардеец, явно перепуганный до усрачки, с трудом сдерживал дрожь. «Они как будто появляются из ниоткуда. Мы их не видим на тепловизорах, а потом бах, и они уже прямо перед нами». Герцог, отшвырнув его в сторону, резко повернулся к Герхарду. «Что за чертовщина там творится?» – прорычал он. «Объясни мне, я сам не понимаю, ваша светлость», – пожал плечами начальник службы безопасности. «Но, похоже, он не врет. Еще троих наших снайперов тоже убили». «Что значит убили?» Иванов, не веря своим ушам, посмотрел на него. «Это еще как? Они же сидели в доме, внутри. Мы не знаем», – Герхард развел руками. «Но по ним стреляли. А откуда? Непонятно. В общем, все пошло не по плану. Мы не ожидали такого сопротивления. Кажется, у Вавилонского больше людей, чем мы предполагали». «Больше людей?» Иванов с недоумением посмотрел на него. «Сколько их там, по-твоему? 200? 300? Да он не смог бы собрать такую армию за такое короткое время». «Нет, здесь явно что-то не так». Иванов, пытаясь разобраться в происходящем, задумчиво почесал голову. «Сколько одаренных мы отправили на штурм?» – спросил он, обращаясь к своему начальнику службы безопасности. «Шестерых», – ответил тот. «Шестерых», – повторил Иванов. «Ты же сказал, что по-настоящему сильные одаренные у Вавилонского всего один, скала. И как, при всем при этом, в живых остались только двое, да еще и в таком виде?» Он кивнул на стоящих перед ним людей. «Они же все посечены осколками». Иванов сжал кулаки, с трудом сдерживаясь, чтобы не наброситься на своих неудачливых бойцов. «Как же я жалею», – прошипел он, – «что нельзя просто стереть в порошок эту проклятую усадьбу». Но он прекрасно понимал, что действовать открыто, используя артиллерию или авиацию, невозможно. Усадьба Вавилонского находилась в черте города, рядом с другими жилыми участками. Открытое нападение с применением тяжелого вооружения вызвало бы слишком много вопросов, которые ему сейчас были не нужны. Да, он сам объявил войну, но не настоящую, а образно говоря, показательную, чтобы унизить Вавилонского, отобрать у него все имущество и заставить его умолять о пощаде. Иванов не хотел тотального кровопролития, не хотел лишнего шума. Он прекрасно понимал, что война – это крайняя мера, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Герцог хотел, чтобы все прошло тихо и незаметно, но, глядя на окровавленных и перепуганных гвардейцев, которые с трудом стояли на ногах, он понял, что эта игра перестала быть веселой. В этот момент свет в кабинете погас. «Что за черт?» – выругался Иванов, и попытался включить настольную лампу, но и она не заработала. Иванов, не теряя времени, выхватил из кармана телефон, включил фонарик, и принялся искать выключатель, но свет так и не появился. «Твою мать!» – прошипел он, щелкая выключателем, но безрезультатно. «Что происходит?» «Я сейчас выясню», — сказал Герхард, набирая номер энергетической компании и включая громкую связь. «Энергосети, слушаю». Раздался в динамике телефона заспанный женский голос. «Чем могу вам помочь? У нас свет пропал». «Снова», — рявкнул Герхард. «Немедленно проверьте, в чем дело». «Одну минуту», — спокойно ответила девушка. «Назовите, пожалуйста, ваш адрес». Через несколько секунд она, просмотрев данные, сказала: «С вашей линией электропередач все в порядке. Попробуйте проверить щиток в доме. Возможно, проблема в нем». «В моем щитке?» – возмутился Иванов. «Да там все новое. И потом, если бы проблема была в щитке, то не работала бы только часть оборудования. А у меня ни хрена не работает. Ни свет, ни кондиционеры, ни интернет». «Прошу прощения, господин», – сказала девушка, «но наша компания не несет ответственности за внутренние неполадки». Она отключилась. Иванов, с трудом сдерживая гнев, смерил взглядом начальника своей службы безопасности. «И что это сейчас было, Герхард?» – холодно спросил он. «Они там, что, совсем охренели?» «Похоже на то», – Герхард пожал плечами. «Если проблема не у них, значит, это дело рук Вавилонского». Снова. Иванов лишь недовольно поморщился, опять услышав эту фамилию, которая уже до боли стала ему ненавистна. Он и сам прекрасно знал, кто стоит за всем этим, но не понимал, как тому это удалось. «Нужно действовать хитрее», — произнес он, глядя на Герхарда. «Вызывайте магов огня. Пусть заливают усадьбу огнем. Остальные будут прикрывать их. Ваша светлость», — попытался возразить Герхард, — «там, скорее всего, установлена какая-то защита. Наши люди докладывали, что окна не пробиваются, как будто бронированные. Тогда пусть жгут еще сильнее», — рявкнул Иванов. «Если там стоят какие-то защитные артефакты, рано или поздно их сила иссякнет, и тогда усадьба загорится». Герхард, с готовностью кивнув, удалился выполнять приказ, а Иванов посмотрел на потухший экран монитора, где совсем недавно транслировалось изображение с камер наблюдения, а теперь зияла черная пустота. «Скоро ты будешь гореть в аду, Вавилонский», — прошипел он сквозь зубы. «Я сожгу тебя вместе с твоим домом». Утром я позвонил Семену Семеновичу и успокоил его, сказав, что все под контролем. Пояснил, что в ближайшее время приехать не смогу, поэтому все, что происходит в лавке, полностью на нем. «Не волнуйтесь, Семен Семенович, мы в полном порядке», — успокоил его. «Если что, звоните. Бойцы, которые остались в казарме, защитят вас». Я еще раз напомнил ему про секретные комнаты, которые я построил в лавке, и которые были защищены от любого внешнего воздействия. Там можно было пересидеть не только бомбежку, но и землетрясение, а возможно даже ядерный взрыв. «Хорошо, Теодор», — заверил меня Семен Семенович, — «я буду осторожен». Затем я переговорил со своими людьми в усадьбе, провел с ними короткий инструктаж. Все понимали, что происходит, и были в полной боевой готовности. Мы сели пообедать за длинным дубовым столом, кратко обсудив произошедшие события. Фредерик, как всегда, превзошел сам себя, приготовив невероятно вкусный завтрак. Настроение у всех было приподнятым. Несмотря на то, что ночью мы подверглись нападению, у нас не было потерь. Иванов явно не ожидал, что мы окажем такое сопротивление, заметил Скала, не отрываясь от своей тарелки. «А еще, Теодор, ты очень хитро все продумал». «Согласен», — кивнул Борис. «Эти ловушки, я такого еще никогда не видел». Внезапно весь дом задрожал, словно от мощного удара. За окнами раздался оглушительный грохот. Анастасия, испуганно вскрикнув, уронила вилку, а Борис и Скала тут же вскочили из-за стола и схватились за оружие. Я, не теряя времени, активировал дар и просканировал окрестности. «Спокойно», — сказал я. «Это маги огня Иванова решили устроить нам фейерверк». Я посмотрел в окно и увидел, как со стороны имения Иванова к нам летят огненные шары. Они, взрываясь, разбрасывали вокруг себя снопы искр. Я, конечно, предвидел такой вариант и на случай пожара использовал особую технологию, позаимствованную из моего прошлого мира. Стены и крыша усадьбы были созданы из особого сплава металла и камня, который был невероятно прочным и огнеупорным. Да, он не был настолько крут, как в моем прошлом мире, но здесь такого материала наверняка еще никто не использовал. Поэтому сейчас дом, который со стороны выглядел как обычный особняк, по факту являлся настоящей крепостью, способной выдержать любую атаку. «Налить тебе чаю?» – спросила Анастасия, подходя сзади и с тревогой глядя в окно. «Да, спасибо», — кивнул я, наблюдая, как по стенам дома стекают огненные потоки. «Не волнуйся», — сказал я ей, — «этому дому не страшен огонь». После завтрака я еще раз просканировал территорию, чтобы убедиться, что все в порядке, и вернулся в гостиную, где Борис уже включил телевизор. По ящику вовсю показывали экстренный выпуск новостей о нашей войне с Ивановым. Ведущая рассказывала о том, что два могущественных аристократа, наконец, решили выяснить отношения, не боясь привлечь внимание прессы. Даже показали репортаж с места событий, у моей усадьбы, где маги Иванова безуспешно пытались поджечь дом. «Ну, что сказать?» Борис, с усмешкой глядя на экран, пожал плечами. «Похоже, наша маленькая война уже стала достоянием общественности». В этот момент зазвонил телефон. Я увидел, что звонит граф Родионов. «Теодор Вавилонский», — раздался в трубке его радостный голос. «Привет, слышал, у тебя проблемы?» «Ну, допустим», — хмыкнул я. «А ты откуда знаешь?» «Так весь Вадут столько об этом и говорит», — ответил он, и я почувствовал в его голосе плохо скрываемое злорадство. «А я хотел тебе предложить ГМ продать мне твою лавку». «Ну, не за полную стоимость, конечно», — добавил он с усмешкой. «Не продается», — коротко отрезал я. «Ну», — он сделал паузу, С учетом последних событий, я могу ГМ сделать весьма достойное предложение. Что скажешь, если я куплю ее у тебя за полцены?» «За полцены?» Я рассмеялся. «Что ты там куришь, Родионов? У тебя все в порядке с головой? Иди-ка ты подальше со своим предложением». И я, не дожидаясь его ответа, бросил трубку. Иванов, тем временем, решив не останавливаться на достигнутом, продолжал бомбить мою усадьбу огнем, с неистовым упорством маньяка. Но я был готов к этому, мои огнеупорные стены работали безотказно, отводя огонь в сторону. По моим подсчетам, у него было еще несколько часов, чтобы попытаться уничтожить мою усадьбу, а после этого запасы энергии начнут заканчиваться. Ведь маги огня, хоть и были сильными одаренными, но не могли вечно поддерживать такое мощное пламя. «Теодор, мне кажется, или этот фейерверк несколько чрезмерен?» — с недоумением спросил Скала. «Они нам уже весь газон спалили». Я посмотрел на Настю, которая с беспокойством наблюдала за происходящим. «Не волнуйся, скоро все закончится», — сказал я ей и взял за руку. «Пойдемте, нужно кое-что сделать». «Что именно?» — спросила Настя, с опаской оглядываясь по сторонам. «Познакомим Иванова с моей новой игрушкой». Мы поднялись на верхний этаж, я подошел к окну и активировал свой дар. По моему велению, одна из башен усадьбы распахнулась, словно огромная пасть, и из нее, под прикрытием бронированных щитов, выехала полностью железная катапульта, установленная на подвижный каменный постамент. «Ну нифига себе!» — воскликнул Борис, глядя через окно на катапульту, которая выросла прямо на его глазах. «Откуда она здесь взялась?» «Подойдет для наших целей?» — спросил я у Скалы, наблюдая, как катапульта, повинуясь моему дару, развернулась в нужную сторону. «Конечно, подойдет», — сказал Скала, с усмешкой глядя на нее. «Мощная хреновина. Тогда заряжайте», — сказал я. И через несколько минут мои гвардейцы, поднявшись на самый верх, зарядили катапульту тяжелым металлическим ядром. Я прищурился, еще раз проверил цель и скомандовал. «Огонь! Имение герцога Иванова, город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Доложите!» — раздраженно произнес Иванов, нетерпеливо посмотрев на начальника своей службы безопасности. «Что происходит? Почему эта чертова усадьба до сих пор не горит?» Герхард молча стоял перед герцогом, наверное, впервые в жизни, не зная толком, как объяснить все происходящее. «Непонятно, ваша светлость, там какая-то защита». «Какая еще защита?» — взревел Иванов. «Я уже второй час наблюдаю за этим, и до сих пор все стоит». Он махнул рукой в сторону окна, где было видно, как маги огня, стоя в ряд, создают огненные шары и запускают их в усадьбу Вавилонского. Но эти огненные шары, подлетая к стенам дома, словно по волшебству, гасли, не причиняя ему никакого вреда. Вавилонский явно знал, что мы будем делать, и подготовился к этому, задумчиво произнес Герхард. «Твою мать, а это еще что это такое?» Герцог Иванов, не веря своим глазам, протер линзы старенького бинокля и снова уставился в него. Из-за пропавшего электричества камеры наблюдения не работали. Одна из башен открылась. «Что там происходит? А ну, погляди!» «Я сам не понимаю, ваша светлость», — пробормотал Герхард, тоже с недоумением вглядываясь в бинокль. «Еще минуту назад этого не было, а теперь, не несите чушь», — рявкнул Иванов, теряя терпение. «Как эта долбаная хреновина могла появиться из ниоткуда?» Наблюдательный пункт, оборудованный на верхнем этаже, позволял герцогу видеть все, что происходило вокруг усадьбы Вавилонского. «Не нравится мне все это», — пробормотал Герхард, нахмурившись. «И что это за...» Он запнулся, пытаясь понять, что именно стоит на крыше башни, закрытая броневыми щитами. «Кажется, катапульта, катапульта», — Иванов рассмеялся. «Ты что, шутишь, Герхард? Этот вшивый Вавилонский не может себе позволить нормальное современное вооружение, поэтому решил откопать где-то средневековое старье». Он с презрением скривил губы, но в этот момент раздался оглушительный грохот. «Твою мать!» — выругался Иванов. «Что это было?» «Ядро», — прошептал Герхард, с ужасом глядя на то, что осталось от их гаража. «Там все разворочено». «Какое еще ядро?» Иванов не понимал. Он в бешенстве кинулся к окну, чтобы лично все осмотреть. И тут он увидел огромное металлическое ядро, словно метеорит, пробив крышу гаража, рухнуло внутрь и разнесло в щепки его любимый кабриолет с откидным верхом, кожаным салоном и хромированными дисками. Эта машина была гордостью коллекции Иванова. Он привез ее из империи, где купил на аукционе за 1 000 000 рублей. «Да я его...» — Иванов в бешенстве сжал кулаки. «Усильте огонь, жгите, пусть горит, пока не останется от этой усадьбы ни одного камня». Герхард, с опаской глядя на хозяина, кивнул и поспешил удалиться выполнять приказ. Я сидел в кресле и с улыбкой смотрел на Настю, которая нетерпеливо ерзала рядом, не понимая, что происходит. «Теодор», — сказала она наконец, не выдержав, — «скажи честно, ты ведь уже давно мог бы разделаться с Ивановым, если бы захотел». «Я права, разделаться», — я усмехнулся и пожал плечами. «Мне это не нужно. Быстрая победа вызовет слишком много вопросов. А я хочу, чтобы все думали, что мне просто повезло». На самом деле, Анастасия была права. Я действительно мог бы уже давно покончить с Ивановым, но это не входило в мои планы. Дело в том, что я не собирался раскрывать свои истинные способности. Для окружающего мира наше открытое противостояние должно было выглядеть максимально правдоподобно. Я, молодой аристократ, который еще не набрал достаточно силы, не создал надежный тыл. Мои люди, хоть и профессионалы, но их слишком мало, и я действительно не хотел рисковать их жизнями в открытой войне. Пока Иванов не воспринимает меня всерьез, он будет действовать по понятиям, чтобы сохранить свою репутацию, и атаковать в полную силу не посмеет. Но, в то же время, я понимал, что хожу по тонкому льду. Одно дело – атаковать мою усадьбу, и совсем другое – лавку. Если Иванов решится на нее напасть, мысль об этом заставляла меня нервничать. Пока шли боевые действия, я не мог быть в нескольких местах одновременно. Звонок Семена Семеновича еще больше распалил мое недовольство. Несмотря на войну, в лавке постоянно появлялись новые клиенты с интересными и, что немаловажно, дорогими заказами. А еще я понимал, что, если все будет идти такими темпами, то вторую казарму я буду достраивать еще очень долго. Значит, подумал я, потирая подбородок, нужно подтолкнуть Иванова к более решительным действиям. И я знаю, как это сделать. Я вышел из комнаты, спустился в подвал, и через несколько минут вернулся, бережно неся в руках небольшую песочную фигурку. «Это еще что такое?» Борис с неподдельным удивлением уставился на мою новую игрушку. «Это песчаный голем», — пояснил я, поглаживая фигурку. «Он доставит Иванову небольшое послание». Я подошел к скале, который как раз осматривал трофейное оружие, разложенное на столе. «Дядь Кирь», — сказал я, понизив голос, — «у тебя случайно не завалялось ГХМ лишние гранаты?» «Гранаты?» — скала рассмеялся, его глаза заблестели азартом. «Конечно, остались. Тебе какую? Противопехотную? Противотанковую?» Или он понизил голос до шепота, с особым сюрпризом. «Давай с сюрпризом», — кивнул я. «Такую, которая сможет напугать нашего любимого соседа до чертиков». Я передал ему фигурку, и скала, хитро улыбнувшись, кивнул и вышел из комнаты. Уже через несколько минут он вернулся, осторожно неся преображенного голема. Теперь в песчаном теле фигурки находился взрывоопасный груз. «Готово», — сказал скала. Я активировал голема, и тот, повинуясь моей воле, отправился в путешествие. Закрыв глаза, я сконцентрировался на своей силе, чтобы отследить его передвижение. В моем сознании возникла карта подземелья и особняка Иванова. Голем быстро прошел через запутанный подземный лабиринт. Незаметно для всех он пробрался в обесточенное имение Иванова, бесшумно скользя по коридорам и лестницам. Наконец, преодолев последние препятствия в виде охранников, голем добрался до спальни герцога. Вскоре раздался оглушительный взрыв, который был слышен даже из нашей усадьбы. Я выглянул в окно и невольно вздрогнул от увиденного. Часть стены, где располагалась спальня герцога, обрушилась, обнажив внутренности комнаты. Из зияющей дыры валил густой дым, поднимаясь к небу черным столбом. «Дядь Кирь», — позвал я, — «я забыл спросить ГХМа, что необычного было в той гранате?» Глава 19. Имение герцога Иванова. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Герцог Иванов, измученный тревогами бессонной ночи, наконец-то приготовился ко сну. Обычно перед сном он выпивал дежурные 50 грамм коньяка, но в последнее время эта доза постоянно увеличивалась, быстро дойдя до 100 грамм. А сегодня он и вовсе решил выпить все 150. Тяжелое, свинцовое чувство бессилия навалилось на Сергея Никифоровича. Он устало откинулся на подушке, пытаясь найти хоть какое-то подобие комфорта. Вот до чего он докатился. Герцог Иванов, привыкший к роскоши, к власти, к тому, что его желания исполняются по первому щелчку пальцев, теперь сидел в тихой комнате, глотая коньяк, как воду, и проклинал тот день, когда этот выскочка вавилонский появился в его жизни. 150 грамм обжигающей жидкости, казалось, ничуть не согревали. Скорее, наоборот, обжигали горло, оставляя после себя горькое послевкусие. А ведь он, Иванов, всегда был ценителем хороших напитков. Предпочитал смаковать, наслаждаться каждым глотком, а не глушить, как какой-то забулдыга. И все из-за этого молокососа. Вавилонский-младший, этот сопляк умудрился перевернуть его тщательно выстроенный, налаженный годами мир с ног на голову. Со временем гвардейцы Иванова поняли фишку, откуда стрелял противник по их снайперам. Оказывается, в усадьбе Вавилонского были так называемые ложные стены. Его бойцы обнаружили, что в некоторых частях усадьбы стен, по факту, не было. Там стояли каменные щиты, за которыми располагались снайперы. Они даже попытались их пробить, используя противотанковые ружья с артефактами пробоя. В итоге часть ложных стен была разрушена, но это все равно не принесло особого вреда самой усадьбе. Иванов хмурился, вспоминая доклады своих людей. Понятно, что Вавилонский использовал какую-то особую, невероятно прочную артефактную защиту. Но откуда у него такое могло быть? Ведь, насколько знал герцог, даже у самого князя Лихтенштейна не было ничего подобного. Мысль о том, что этот парень переигрывает его по всем фронтам, вызывала у Иванова настоящую ярость. Но он упрямо не хотел признавать свое поражение. «Я все равно его уничтожу», — думал Иванов, сжимая кулаки, «и заберу себе все, что ему принадлежит». Взгляд Иванова невольно упал на разбитую вазу, осколки которой, словно острые зубы хищника, валялись на полу. Очередной подарок от Вавилонского. С тех пор, как началась эта чертова война, в его доме ни часа не проходило без разрушений. Многие окна выбиты, стены иссечены осколками, гараж наполовину разрушен. Лазарет был переполнен ранеными. Хоть его люди и хвастались победами, докладывали, что уничтожили десятки врагов, но Иванов понимал, что-то в этом уравнении не сходится. Ведь у этого недоноска, по его данным, просто не могло быть столько бойцов. Неужели он имперский агент? Мелькнула в голове Иванова неприятная мысль. Иначе как объяснить, что к Вавилонскому, словно мухи на мед, слетаются такие сильные одаренные? Да, он читал досье на этих гвардейцев. Знал, что они служили деду этого выскочки. Но все же смерть старого графа поставила точку в их карьере. Иванов был уверен, мало кто согласится служить его никчемному сыну Аристарху, а уж внуку и подавно. Внезапно в его голову заползла предательская мысль. «Не по зубам мне этот мальчишка», — с досадой признался себе герцог. «Может, отступить, сдать ему эту чертову усадьбу, будь она трижды проклята?» Но мысль о потере репутации, которую он так тщательно восстанавливал все эти годы, остудила его буйную голову. К тому же, где-то совсем неподалеку в недрах земли все еще покоилось золото. Несметные сокровища, которые могли сделать его самым богатым и влиятельным человеком в княжестве, не давали ему покоя. Иванов, осушив последнюю порцию коньяка, решил отогнать неприятные мысли. Ему нужен был отдых. Завтра он с новыми силами приступит к поискам этого проклятого золота, которое уже стоило ему нескольких бойцов. А Вавилонский, с этим щенком он тоже разберется. Он позвонил в колокольчик, вызывая слугу. В комнату вошел молодой парень в бронежилете, с пистолетом на поясе. «Убери здесь», — Иванов кивнул на пустую бутылку, «и зажги благовония». Слуга поспешил выполнить его приказ. По комнате поплыл успокаивающий аромат сандала и лаванды. Иванов снова откинулся на постель, пытаясь расслабиться. Снаружи доносились звуки взрывов. Его люди продолжали безуспешно бомбить усадьбу Вавилонского. «Я бы с удовольствием собрал всю свою гвардию и просто задавил их числом», — подумал герцог. «Выбил бы врата бронетехникой, ворвался внутрь, расстрелял всех. Какие бы ни были у них секреты, какие бы ни были артефакты, они просто не успели бы среагировать». Но в этом плане была одна проблема. Настоящая армия Иванова была гораздо больше, чем официально заявлено, и он специально ее скрывал. Часть бойцов находилась у родственников, часть еще в каких-то убежищах. Это был его запас на случай будущих расширений владений, распространения влияния. Пусть он и восстанавливал сейчас репутацию, но он не собирался вечно жить мирно. Его опыт подсказывал, что деньги должны работать, приносить еще больше денег и увеличивать армию. А личная армия, как показывает практика, может принести еще больше денег. «Завтра все изменится», — с твердой решимостью подумал Иванов, закрывая глаза. Он был уверен, что сможет найти способ сломить сопротивление этого мальчишки. И тогда он отомстит ему за все. В этот момент раздался очередной грохот, уже где-то поблизости. Значит, это снова выстрелила долбаная катапульта Вавилонского. Иванов, вздрогнув, открыл глаза. Он подошел к окну и, глядя вниз, увидел, как металлическое ядро Вавилонского разметало несколько машин, и теперь те, помятые и разбитые, отчаянно вопили на всю округу сигнализациями. О, эта чертова катапульта была просто что-то с чем-то. Непонятно, как Вавилонский ее построил, непонятно зачем. То кидает маленькие снаряды, то огромные ядра. А люди герцога де Сих так и не смогли ее уничтожить. Герцог недовольно скрипнул зубами. Ему уже осточертели все эти бесконечные перестрелки, которые не приближали его к цели. Он хотел закончить эту войну как можно скорее. Но, терпение, Сергей, терпение, сказал он себе, у тебя все получится. Но оптимизма это не добавляло. Еще и с коммуникациями какая-то чертовщина творилась. Света нет, водопровод не работает, интернет вырублен, телефонная связь, и та с перебоями. Иванов даже не мог вызвать толковых ремонтников, потому что весь город уже знал, что между ним и Вавилонским идет война, и никто не хотел сюда ехать. А люди из его персонала беспомощно разводили руками, не понимая, в чем дело, и не могли ничего починить. Иванов с досадой махнул рукой и, пожелав себе спокойной ночи, лег в постель, закрыв глаза. Ему нужен был отдых, чтобы хоть немного привести в порядок свои мысли. Внезапно раздался стук в дверь. Это пришел Герхард, чтобы в очередной раз сообщить о разрушениях, вызванных обстрелом из катапульты. Герцог отмахнулся от него, как от назойливой мухи, обругал и повелел приносить сведения только о по-настоящему важных событиях. За последние часы он уже устал слушать о том, как все плохо, а хороших новостей совсем не было. Он вернулся в постель и снова попытался уснуть. На удивление, это ему удалось достаточно быстро. Сон был беспокойным и коротким. Иванову казалось, что он только что закрыл глаза, как вдруг его снова разбудил настойчивый стук в дверь. «Герхард», — подумал герцог, раздраженно морщась, — «сколько раз я тебе говорил, не беспокоить меня, когда я сплю, только если что-то действительно важное». «Войдите», — сказал он, не открывая глаза. Стук повторился, на этот раз громче и настойчивее. Герцог резко сел на кровати, протирая глаза и пытаясь стряхнуть остатки сна. Он взглянул на старинные часы у стенки, прошло всего полчаса с тех пор, как он лег. «Я же сказал, войдите», — сердито рявкнул Иванов. Но никто не вошел, а стук повторился снова. «Что за черт?» — подумал герцог, недоуменно морщась. Он встал с постели и, накинув халат, подошел к двери. Стук продолжался. Иванов резко распахнул дверь. «Ну, кто там такой настойчивый?» — рявкнул он, глядя в коридор. Но в коридоре никого не было. Стук снова раздался. Иванов перевел взгляд вниз. И тут он увидел. Прямо перед ним, у порога, стояла небольшая фигурка, будто бы слепленная из песка. Она была похожа на человечка с круглой головой и тонкими ручками. Но самое главное, из груди этого человечка торчал. Иванов, прищурившись, наклонился поближе. Сердце его учащенно забилось. Что за черт? Пронеслось у него в голове. Песчаный человечек, словно живой, поднял голову и посмотрел на Иванова. Песок на его круглом лице осыпался, и там появилась улыбка. А затем он поднял лапку, и Иванов увидел, что в руке у него пульт с кнопкой. Детонатор. Человечек нажал на кнопку. Окружающий Иванова мир погрузился во тьму. «Дядь Кирь, ты что натворил?» Я смотрел на дымящиеся руины того, что еще недавно было спальней герцога Иванова, и чувствовал, как на меня накатывает легкая волна раздражения. План был идеальным, выверенным до мелочей, но этот энтузиаст. «Ты чего кричишь, скала?» Невозмутимо попивая чай, с улыбкой посмотрел на меня. «Ничего не натворил. Я тебя просил что дать голему?» Медленно, с нажимом спросил я. «Гранату?» Пожал плечами скала, словно речь шла о какой-то мелочи. «Ну я и дал твоему песочному приятелю гранату». «Точно?» Не отступал я. Скала на секунду замялся, почесал лысый как колено затылок и, усмехнувшись, признался. «Ну-у-у, я подумал, что одной гранаты будет маловато, и для пущего эффекта добавил кое-что из своих запасов. Одну вещичку, которую ты для Бориса смастерил». Я невольно схватился за голову. «Для Бориса? Это же оружейный маньяк, я для него чего только не мастерил». Скала, не отрываясь от чашки, задумчиво посмотрел в окно, на развалины спальни Иванова, и с удовлетворением кивнул. «Да, хорошие вещи ты для него сделал, ничего не скажешь. Хорошие, так мы ж, походу, блин, этими хорошими Иванова завалили. Ну вот и отлично». Скала рассмеялся, хлопнув меня по плечу своей могучей рукой. «Это вообще не входило в мои планы», — с досадой сказал я. «Мы должны были медленно его уничтожать, а не быстро валить». «Эх», — Скала с сожалением вздохнул. «Понимаю, но что сделано, то сделано. Да и вряд ли он умер. Этот Иванов настолько большой ссыкунный параноик, что скорее всего даже спит в полной защите. Впрочем, сейчас и узнаем». Следующие два часа мы, затаив дыхание, наблюдали за разворачивающимся перед нами действием. Сначала все было тихо, но потом по нашему дому открыли огонь не только из огнестрельного оружия, но и подогнали тяжелую бронетехнику, которая начала палить из пушек. Где-то стены выдерживали, где-то не очень. Я же, незаметно для всех, быстро восстанавливал особо поврежденные участки, благо, энергии у меня сейчас было хоть отбавляй. Помимо этого, одаренные с разными дарами лупили по нам своими техниками, молнии сверкали, вихри кружились, воздух дрожал. И это явно давало понять, что там, в имении герцога, все-таки произошло что-то серьезное. Ну, или просто кто-то очень сильно взбесил Иванова. Я посмотрел на Скалу. «А давай еще одного голема пошлем», — предложил он, с азартом потирая руки. «Это же прикольно». «Да, прикольно», — согласился я, «но это имение моего деда, хотелось бы его сохранить». «Так все равно отстроим», — отмахнулся Скала. «Отстроить-то отстроим», — согласился я, «но все равно». Дядя Кирилл усмерил меня оценивающим взглядом. «Ага, это все отмазки», — хмыкнул он. «Противника надо валить быстро, а не играться с ним». Я тяжело вздохнул. «Ну вот как этому человеку объяснить, что есть не только силовая, но и экономическая составляющая в победе над противником? Куда выгоднее отжать побольше техники, экипировки, вооружения, артефактов? Только последняя вылазка в лесу сильно пополнила нашу оружейную. А ведь большинство тех вещей, которые мы там нашли, просто так не купить без связей, особенно в этом захолустье. Плюс у Иванова, как я понял, есть производство, было бы неплохо демонтировать и вывести. Конечно, даже со смертью Иванова война может продолжаться, а может и не продолжаться. Его наследники запросто могут объявить перемирие в связи со смертью отца и начать спокойно делить его наследство между собой. А вот если я первый объявлю ему войну, то это уже другие аристократы не поймут. Они решат, что молодой взорвавшийся приезжий аристократ начал валить их дружков. Мне это было не нужно. Вскоре мы увидели, что к территории нашей усадьбы подъезжает все больше бронетехники Иванова и открывает по нам огонь. «Кстати», — сказал Скала, — «можно было бы пожаловаться князю на все это безобразие и нехило так взбрючить герцога. Но боюсь, после недавних событий, Бабшильд не захочет вставать на нашу сторону. Да все равно», — покачал головой я, — «что-то я сомневаюсь, что Иванов не найдет способ откупиться или еще что-нибудь. Поэтому я и не хотел биться с ним в полную силу». «Видишь, дядь Кирь, ты разбудил зверя», — я рассмеялся. «Слушай, Теодор», — сказал Скала, — «признаться честно, я немного переживаю, выдержат ли наши стены настолько массированный обстрел?» «Стены точно выдержат», — успокоил его я. «А вот Настя там, наверное, уже психует. Не любит она в таком шуме работать. Пожалел бы, дал бы ей хоть выходной», — усмехнулся Скала. «Так я ей сколько давал», — пожал плечами я. «Она сама день и ночь сидит над своими чертежами. Кажется, решила меня переплюнуть». «Ну, если она так будет стараться, то у нее есть все шансы», — кивнул Скала. «На самом деле, нет», — улыбнулся я про себя. Напряжение возле территории нашей усадьбы нарастало. Мы наблюдали за происходящим, ожидая, что будет дальше. И тут мы увидели, как к имению Иванова подъезжает какой-то необычный броневик. Ворота, ведущие на территорию, распахнулись, его пропустили, люди выбежали. «Да ну, не может быть. Я понял, что это броневик скорой помощи, личный герцогский, предназначенный для военных действий, чтобы вытащить его даже с поля боя. Он был мощным, усиленным какими-то артефактами. Смотри», — ткнул пальцем Скала, — «вон, тело графа выносит». «Ага», — кивнул я, наблюдая, как люди в белых халатах, словно муравьи, суетятся вокруг носилок. «Ты не разбудил зверя. Ты, кажется, его добил». «Вот этого я как раз и не хотел. Но что сделано, то сделано. Будем теперь плясать из этой обстановки». «Готовься, дядя Кирь», — сказал я Скале. «К чему?» – непонимающе спросил он, оторвавшись от бинокля. «Сейчас ночь, его забирают. Судя по всему, он еще жив. Не факт, что это будет продолжаться долго. Не знаю, откачают его или не откачают. Кажется, он оказался гораздо слабее, чем я думал. Ну хорошо хоть, что все имение не взлетело на воздух». «Нет», – кивнул Скала, – «твой дед не экономил на материалах. Скала вложил в голема одну из бомб, которые я делал для Бориса, а они были чрезвычайно мощными. Не зря я назвал одну из них граната судного дня. Внешне она не отличалась от обычной гранаты, а вот взрывчатка там внутри настолько спрессованная, что она по мощности как сразу 15 обычных гранат. Борису-то я все это, понятное дело, объяснил. А вот объяснил ли Борис Скале, когда делился запасами, не факт. В общем, готовься, сказал я, этой ночью мы переезжаем». «Думаешь, они начнут мстить?» – уточнил Скала. «Нет», – покачал головой я, – «мы переезжаем в мое настоящее имение. Собирай людей, а я големов соберу». Я вышел из комнаты и спустился в свою мастерскую. Когда сказал, что големов соберу, я обманул. На самом деле, я их создам. Пока работал над созданием новых големов, мне позвонили некоторые из моих друзей-аристократов. Вежливо поинтересовались, не нужна ли мне помощь. Среди них был и Аркадий Иосифович. Я с интересом спросил у него, какую помощь он мог бы мне оказать. На что Аркадий Иосифович заявил, что может вытащить меня из этой передряги. Вот только его услуга почему-то касалась только лично меня, но никак не моих людей. Так что я вежливо отказался, сказав, что справлюсь собственными силами. Для новой операции я решил использовать одноразок песчаных големов. Они крайне эффективны, но долго не живут. Такие подходят лучше всего, когда нужно не оставлять никаких следов. После применения они просто рассыпались в песчаную пыль, а та в свою очередь благополучно утекала обратно в землю. На этот раз я сделал их в виде пауков, быстро бегающих и высоко прыгающих тварюшек, лапки которых вооружил острыми, как бритвы, ножами. Всего их получилось около 30 штук, но больше было и не нужно. Это крайне эффективное оружие. Стрелять и бить по ним было бесполезно, ведь песок – крайне текучая субстанция, способная быстро собираться обратно в форму. Еще сделал троих големов-арбалетчиков, высотой под 1,20 м, все их тело – один большой боезапас, в который помещается под сотню усиленных болтов. Когда все было готово, все собрались. Анастасия тоже захотела пойти на штурм, заявив, что хочет быть полезной, но я отвел ее в комнату, выдал женский бинокль и сказал, что ее задача наблюдать. Дальше мои бойцы пошли по подземному проходу, который я сделал заранее, через лабиринт. Сначала пошли големы по одному проходу, люди – по другому. Часть людей осталась снаружи, если кто-то из людей Иванова вдруг начнет убегать, то они их перехватят. Я же сам с ними не пошел. Когда вся операция по штурму имения Иванова началась, я вышел во двор и, используя свой дар, заклинил пушки у броневиков, которые взяли нашу территорию в осаду. Всего их было почти 30 штук. Затем начал погружать их под землю. Энергии на это ушло немало, но я справился и стал их транспортировать под землей в сторону своего настоящего имения, в специальный подземный гараж, где уже ждали мои бойцы. С тремя машинами было тяжелее всего, они были с артефактной защитой, и на них ушло энергии примерно столько же, сколько на 15 обычных, без артефактной защиты. Я устало вытер пот со лба, чувствуя, как энергия покидает меня, и подумал, ну, теперь все готово. Окрестности Вадуца, Царское село, Кирилл Александрович Полянин, он же Скала, ощущал, как по спине пробегает прохлада, но не от холодного ветра. Он вернулся. Вернулся в место, которое когда-то считал своим. Место, где прошли лучшие годы его жизни. В воздухе витал знакомый запах хвои и влажной земли, но сам воздух будто наэлектризован, пропитан тревожным ожиданием. Бывший глава гвардии рода Вавилонских, Владимир Григорьевич, «Железный дед», как его прозвали, любил эту усадьбу. Каждый камень здесь хранил память о его победах, о его силе и несгибаемой воле. Скала помнил, как бродил здесь по парку, трогал шершавую кору вековых деревьев, представляя, как дед вел здесь свои тренировки, оттачивая мастерство, которое в будущем станет легендой. Взгляд Скалы скользнул по лицам гвардейцев, выстроившихся в боевом порядке перед домом. Старики и зрелые мужчины, такие же, как и он сам, но их глаза горели азартным огнем, той холодной решимостью, стальной закалкой, которая приходит только с опытом. И если раньше при мысли о возвращении в это место сердце скалы наполнялось горечью и обидой, то сейчас он испытывал нечто совсем другое, трепетную гордость. Потому что усадьба возвращалась к Вавилонским, пусть и не к тому, кому он клялся в верности много лет назад. От мысли об Аристархе, сыне железного деда, скалу передернуло. Слабак, тряпка, пьяница. Он приложил все усилия, чтобы разрушить то, что дед создавал годами, растратил богатство рода, распустил гвардию, потерял влияние. От него, скалы, этот никчемный наследник добился только одного – презрения и отвращения. Но Теодор, внук железного деда, этот тихий, неприметный парень, которого скала помнил еще худым, нескладным мальчишкой, оказался достойным наследником. И кто бы мог подумать, что он все это время тайно готовился, оттачивал свои способности, чтобы сбросить с себя груз позора, который навлекли на род его родители. Скалу не покидало ощущение некоторой вины перед Теодором. Парень мог бы ему довериться. Скала всегда хорошо к нему относился, видел в нем искру той же силы, той же непреклонности, которая была присуща деду. Он мог бы помочь Теодору избежать многих ошибок, предостеречь от опасности. Но Теодор поступил, как настоящий мужчина, как истинный глава рода, взял все в свои руки, не рассчитывая ни на кого, кроме себя. Скалу, правда, немного смущала та мягкость, с которой Теодор отнесся к Иванову. Ведь герцог отнял у Вавилонских их родовое имение, используя грязные методы. И, конечно же, заслужил наказание. Скала знал, что Иванов был сильным одаренным, обладал огромными ресурсами, а главное, был злопамятен и жесток. Впрочем, Теодор еще слишком молод, думал Скала, всматриваясь в темные окна усадьбы. Возможно, он не до конца понимает, насколько опасна эта игра. И если бы Скале пришлось выбирать между клятвой, которую он давал Аристарху много лет назад, и тем, чтобы защищать Теодора, то его рука не дрогнула бы. Потому что Теодор, не только по крови, но и по духу был настоящим Вавилонским. Сегодня эта усадьба вернется к своему законному владельцу. Даже если ему, Скале, придется заплатить за это жизнью. Он глубоко вдохнул, выдохнул, сбрасывая с себя груз сомнений, и резко скомандовал: «Вперед!» И гвардейцы, словно единый механизм, беспрекословно отправились вперед, начиная штурм. Пора причинять добро и наносить справедливость. Ха-ха, где-то на окраине Вадуца, складское помещение, забитое до отказа оружием, напоминало скорее арсенал небольшой армии, чем тайник повстанческой организации. В тусклом свете лампочки, пляшущем на стволах винтовок, рядах гранат и ящиках с патронами, сидел молодой человек. Он сидел в огромном кожаном кресле и смотрел на фотографию, зажатую в другой руке. Вокруг него сновали люди, носили ящики, проверяли оружие, шептались, стараясь не привлекать внимания своего предводителя. Но человек, казалось, не замечал ничего вокруг. Весь его мир сейчас сжался до размеров этой фотографии. На фотографии была изображена молодая девушка, Анастасия Разумовская. Ее красивое лицо, обрамленное каштановыми локонами, было озарено легкой улыбкой. Голубые глаза, казавшиеся на фото почти синими, смотрели прямо на человека, словно заглядывая ему в душу. В прошлом, до трагической смерти родителей, она носила фамилию Молотова, по материнской линии. Ее мать, урожденная графиня Молотова, вышла замуж за графа Разумовского, породнившись с одним из самых влиятельных родов Лихтенштейна. Мужчина рефлекторно погладил фотографию большим пальцем и, склонившись к ней, тихо прошептал: «Я скоро приду по твою душу, сука». Он тяжело вздохнул. «Я предлагал тебе все», — пробормотал он. «Все, что только пожелаешь. Деньги, власть, этот сраный Лихтенштейн. Хотел сделать тебя своей королевой». Он приложился к бутылке и сделал несколько больших глотков вина. «Я был готов бросить к твоим ногам весь мир, а ты предала меня. Ты столько раз отвергала всех, а теперь...» Мужчина скрипнул зубами и сжал фотографию в кулаке. Костяшки его пальцев побелели. «Я думал, что у нас будет настоящая любовь», — с горечью прошептал он. «Что ты ждешь меня, моя королева? А ты с каким-то вшивым приезжим аристократишкой снюхалась. И с кем? С Вавилонским. Человеком, чей предок уничтожил мою семью. А еще этого мясника он притащил». Он еще раз посмотрел на смятую фотографию. Внезапно его отвлек шум, донесшийся с другой стороны склада. Это пара человек, несущих тяжелый ящик, заполненный оружием, уронили его и теперь виновато зыркали в его сторону. Мужчина вспыхнул от гнева. «Чего пялитесь, уроды?» – заорал он, и швырнул в них бутылку с вином. Бутылка угодила в стену рядом с ними, и с громким звоном разлетелась на осколки, которые, отскочив от стены, попали в одного из бойцов. Тот вскрикнул, прижимая руку к лицу. «Что, больно тебе?» – зарычал мужчина, поднимаясь с кресла. «Или хочешь мне что-то сказать?» Бедняга, побледнев, отрицательно покачал головой. «Нет-нет, Харитон, прости», – пробормотал он, с ужасом глядя на своего командира. «Я просто... прочь с моих глаз!» – рявкнул Харитон. «Все! Хотя нет, где Константин Иванович?» Он тяжело дышал, его лицо было искажено гневом, а глаза горели безумным огнем. Бойцы, с опаской поглядывая на него, поспешили удалиться. Через несколько секунд в помещение вошел его дядя, Константин Иванович Бодров, высокий, худощавый мужчина с пронзительным взглядом и шрамом, пересекающим его левую щеку. Харитон был лучшим ликвидатором своего дяди, его правой рукой и самым доверенным человеком. «Харитон», — спокойно произнес Константин Иванович, глядя на своего племянника, — «тебе нужно взять себя в руки. Не стоит так убиваться из-за этой девчонки. Взять себя в руки», — взревел Харитон. «Меня предали. Я же тебе говорил, что не стоило ждать, пока она согласится», — покачал головой дядя. «Ну как не ждать?» — с отчаянием воскликнул Харитон. «Да очень просто», — усмехнулся дядя. «Нужно было сразу закинуть ее в багажник и привезти к тебе. Ты ведь, как никто другой, умеешь убеждать». «Да, это я умею. Но задание...» «Да, задание», — кивнул дядя. «Время вышло, скалу нужно ликвидировать. Одним ударом ты можешь убить сразу двух зайцев. Прибить убийцу твоего отца и моего брата, а также забрать эту девку себе». «Забрать себе?» — лицо Харитона перекосило от злобы. «Ладно», — он тяжело вздохнул, пытаясь восстановить дыхание. «Очень хорошо, что скалу уже можно убить. Я подготовился. Убью его и соберу, возможно, еще несколько голов». «Точно голов?» – переспросил дядя. «Да», – кивнул Харитон. «Хочу посмотреть в глаза тем ничтожествам, с кем она жила». Надо признать, он времени зря не терял и набрал еще, хотя у него все равно не очень большая охрана. Дядя задумчиво почесал голову. «Да, у него всего несколько десятков человек в услужении, но их идентифицировали. Все они бывшие убийцы Вавилонского, кто пролили много нашей крови, поэтому я не хочу рисковать». «Рисковать?» — усмехнулся Харитон, прогоняя силу через канал и постепенно избавляясь от алкоголя в крови. «Я могу завтра поднять 1000 бойцов, если бы мне это было надо. Но мы же не хотим начинать боевые действия внутри Вадуца, нам еще рано привлекать к себе внимание. Поэтому у меня есть идея получше». «Да, твою мать!» Харитон посмотрел на стену, из которой высунулась тень. Тварь, похожая на огромного паука с длинными, острыми лапами, замерла, глядя на Харитона своими фасеточными, горящими красным огнем, глазами. В помещении стало как будто холоднее, а и так тусклый свет еще больше притух, когда внутрь зашла фигура в черном плаще, которая казалась вырезанной из мрака, как кусок тьмы внутри тьмы. «Лес!» — вскочил Харитон, одновременно стараясь убраться подальше от тени паука. «Убери эту тварь от меня!» «Здравствуйте, коллеги!» — проскрипел руководитель еще одной ячейки повстанцев, легендарный Лес. Он мгновенно, как мог только он, переместился к своей твари и ласково погладил ее по голове, и тень, довольно зашипев, скрылась в стене. «Не нравятся мои питомцы? Ты же знаешь, что нет!» — скривился Харитон. «Да-да, маг огня не любит тени», — улыбнулись бледные губы из полуопущенного капюшона. «А тени не любит огонь. Прекращайте уже», — нахмурился Константин Иванович. «Одно дело делаем». Он знал обоюдную неприязнь Лиаса и Харитона. Знал, что Харитон считает неправильным якшаться с тенями и не боится об этом говорить вслух. А в ответ Лиас не упускает случая поставить молодого, но сильного одаренного огня на место. «Да, одно дело», — прошипел Лиас и тихо засмеялся. Смех его был похож на кашель. Итак, взял инициативу разговора в свои руки Константин Иванович. «Наша цель – скала и его люди. При этом, купец против, чтобы мы убивали молодого Вавилонского. Этот выскочка должен сдохнуть», – уверенно сказал Харитон. «Поддерживаю», – неожиданно сказал Лес. «Это моя охота, мясник». Константин Иванович, нахмурившись, покачал головой. Не любил он свое прозвище, точнее кодовое имя, что имели все руководители ячеек. Он не гордился своими деяниями, но они были оправданы. Чтобы замести следы после поражения повстанцев, пришлось заткнуть многие рты. многие из которых были женщинами и детьми. Но Константин Иванович ни о чем не жалел. Все во имя свободного Лихтенштейна. Да, у повстанцев были определенные сложности после их катастрофического поражения. Пришлось заметать следы, спасать все, что можно, пытаясь сохранить остатки организации и накопленные за долгие годы ресурсы, в том числе и людские. Но все пошло совсем не так, как планировалось. Изначальная идея разделиться на 6 независимых организаций крыльев была неплоха. Так они хотели минимизировать риски. В случае, если захватит участников одного крыла, то они мало что смогут сказать о товарищах-коллегах. Но, затем пошло что-то не так. Да, он, мясник и купец, оставались единственными из старой гвардии. Все остальные были моложе и наглее. Некоторые из повстанцев превратились в своеобразные банды, не брезговали продажей наркотиков, организацией проституции и просто разбоев, прикрываясь идеей освобождения Лихтенштейна. Мясник и купец не были особо против, ведь они и сами в разное время творили всякое. Цель оправдывает средства, и свобода Лихтенштейна может быть достигнута разными путями. Но этот лес, который возник из ниоткуда и стремительно обрел власть в ячейке, после того как ее старый командир, также из еще старого состава повстанцев, Белая Луиза, трагически погибла, когда их рейд на имперские склады попал в засаду. Было много вопросов, но ответов было мало, ведь с Луизой погибли все ее верные люди. Алиас оказался полезен, очень полезен. Его тени помогли достичь много, вот только, он пугал, его методы пугали. Его тени несли ужас и кровь. Очень часто гибли невинные, простые граждане Лихтенштейна. Но, цель оправдывает средства. Ведь так, ну надо же. Первый раз на моей памяти вы в чем-то сошлись. Ладно, с купцом я поговорю. Все-таки это район, где живут аристократы, там очень много защиты. Да и полиция явится незамедлительно, если что-то пойдет не так. Сейчас у него война с Ивановыми, все они в одном месте. Нам нужно действовать быстро, но сначала провести разведку. Харитон улыбнулся. Я так понял, что Лиас участвует. Ты мне не доверяешь, дядя? Доверяю как себе. Серьезно сказал Константин Иванович. Но, надо действовать наверняка. Не только Лиас участвует, лениво сказал Лиас о себе в третьем лице, он часто так делал. Возьмем еще их, это хорошие разведчики. Он поманил пальцем, и из стены выдвинулись сразу 6 теней, гротескные, удивительные создания, переливающиеся, словно ртуть, и постоянно меняющие свою форму. Харитон с сомнением посмотрел на тварей. «Лиас», — сказал он, — «мы и без них справимся». «Это без разницы», — пожал плечами Лиас, — «они просто хотят кушать». Харитон, увидев хищный блеск в глазах тварей, понял, о чем говорит Лиас, кивнул и пошел на выход. «Но все головы, мне». Рядом с ним привычно стремительно проявился Лиас.